Иудаизм и нацизм. С появлением нацизма ненависть к евреям обрела новое качество. Вместо религиозного возникло новое преследование, основанное на учении о расе и крови. Теории о расовом наслоении крови были распространены в Германии задолго до того, как Гитлер пришел к власти, однако его запомнили как человека, который использовал все эти теории в неудачной попытке основать империю. Миф о расовой чистоте. Одним из самых примечательных распространителей мифа о расовом превосходстве был Хьюстон Чемберлен, племянник сэра Невилля Чемберлена. В возрасте 27 лет он переехал в Германию, стал зятем композитора Рихарда Вагнера и опубликовал книгу под названием «Основание XIX века», благодаря которой он взлетел на пик славы. Я исследовал этот двухтомник в библиотеке и нашел его скучным, многословным и бестолковым. В этой книге он объединил теорию Вагнера об арийской расе господ с теорией Ницше о расе сверхчеловеков. Чемберлен верил, что можно вывести высшую расу и что фактически она уже существовала в народе Пруссии, могущественного государства, объединившего остальные народы, говорящие на немецком языке. Точно так же, как жемчужина может быть выращена при помощи средств искусственной стимуляции, немецкий разум должен привести арийцев к расовому превосходству и мировому господству. О Христе Чемберлен написал то, от чего сердце его знаменитого тестя могло только возрадоваться. «Каждый, кто заявляет о том, что Иисус был евреем, либо глупец, либо лжет. Иисус не был евреем, он был арийцем». Христианство, по его словам, может быть по достоинству оценено только арийской расой. И эта раса не потеряла своего превосходства согласно закону природы, но может быть еще более усилена правильным скрещиванием. Даже Чемберлен не был готов к тому поразительному отклику, который нашла его книга. Вскоре он стал личным оракулом кайзера Вильгельма II, который был главой Германии во время Первой мировой войны. Кайзер сказал ему: «Это Бог дал твою книгу немецкому народу, а тебя лично мне». Чемберлен говорил, что его вели бесы, и что большая часть его книги была написана в состоянии транса. Он утверждал, что никогда не знал, когда именно его душа была захвачена духами, направлявшими его в работе над этой книгой. Иногда он становился медиумом и общался с мертвыми, от которых получал послания. Он явно не осознавал, что эти личности не были людьми. Как и все прочие медиумы, он находился в контакте со злыми духами, которые заявляли, что представляют личности умерших. Когда Германия потерпела поражение в Первой мировой войне, Чемберлен был потрясен и горько разочарован. По сути, именно он подстрекал кайзера Вильгельма II вступить в войну, будучи уверен, что арийская раса предопределена для победы. Однако годы спустя, когда Чемберлен встретился с Гитлером, он пришел в трепет. На следующий день Чемберлен написал ему: «Моя вера в немецкую идею не поколебалась ни на мгновение. Одним махом вы преобразили состояние моей души. В час своей глубочайшей нужды Германия вновь родилась, и Гитлер доказывает ее жизнеспособность. Да защитит вас Бог! Он помог убедить Гитлера в том, что выведение новой расы может стать политической целью. Эта теория о крови стала краеугольным камнем гитлеровского Третьего Рейха. Чемберлен не сам выдумал эти теории. Они настолько же стары, как и языческая мифология. Когда-то в прошлом возникла легенда, согласно которой было место под названием Атлантида, прошедшая через период 7 эпох, в течение которых развивались подрасы. Высшая раса стала гибридом божества и людей, нечто наподобие бога-человека. Когда высшая раса покинула Атлантиду, она направилась в Тибет и Индию. Так появилась сверхраса, обладающая магическими силами. И даже духи должны были повиноваться ее приказам. Однако только люди арийской крови могут быть восприимчивы к этой космической силе. Низшие расы не могут принимать участие в будущих мутациях. Как видно, все это основание индийской системы каст. Индуизм утверждает, что существует 4 касты, и самый нижний является так называемая неприкасаемая, включая тех недочеловеков, кто недостоин был называться людьми и карма которых предопределила быть им лишенными достоинства, доступного людям. Тот, кто рождается в низших рангах кастовой системы, существует только для того, чтобы служить тем, кто выше его. Низшие не имеют прав, но должны просто терпеть свою судьбу со всем спокойствием, на которое они только способны. Неудивительно, что Махатма Ганди чуть не уморил себя голодом, противостоя Британии, желающей дать неприкасаемым представительство в парламенте Индии. Низшие люди не заслуживают таких прав. Кастовая система покоится на 3 основаниях. Во-первых, ваше место в обществе определяется рождением, кровью. И в этой жизни ничего нельзя сделать, чтобы изменить ситуацию. Никто не поднимается по лестнице этой жизни. Низшие расы остаются таковыми на всем протяжении данного этапа своего существования. Во-вторых, единственная надежда на спасение заключается в перевоплощении, при котором умерший может еще раз воплотиться в более высокой форме бытия. В-третьих, участь в этой жизни и в жизни грядущей определена безликим законом кармы, которая раздает похвалы и суды в соответствии с поступками человека в предыдущем воплощении. Гитлер был в восторге от индуизма и прочих проявлений оккультизма. В его разуме уже формировалась индуистская идея о высшей арийской расе, господствующей над низшими. Мы уже знаем, что он позаимствовал свастику у Гвида фон Листа. Однако ее родиной является Индия, где перед ней преклонялись издавна. Чемберлен подкреплял расовые идеи Гитлера и воодушевлял его видением господствующей расы немецкого народа. Гитлер был поглощен задачей достижения мирового господства. Ранее он уже усвоил индуистскую идею о том, что судьба человека определена кровью. Но теперь он верил и в то, что можно ускорить процесс развития высшей расы, искоренив тех, кто относится к низшим. В представлении Гитлера само существование низшей человеческой расы препятствовало развитию расы высшей. Обучение эсэсовцев. Если кто-то и был более очарован индуизмом, чем Гитлер, так это Генрих Гиммлер, глава наводящих ужас отрядов эсэсовцев. Он систематически общался с личностями из прошлого и заявлял, что сам является воплощением жившего в X веке немецкого короля Генриха I Птицелова, с которым он часто общался. Он был членом тайного средневекового общества под названием «Орден Тевтонских рыцарей», учение которых использовал для формирования элитной гвардии СС. Гиммлер говорил, что ничего не делает, не сверившись с индуистскими писаниями. В особенности он любил книги «Бхагавад-гита» и «Хинду-артасастра», описывающие систему управления и тотального контроля, что было ценно для него как главы СС. Гиммлер говорил, что карма требует только того, чтобы человек исполнял свои обязанности, не беспокоясь о последствиях. Он усвоил восточное представление о том, что человек может отделиться от этого мира при помощи медитации. Перед Гиммлером стояла задача выбрать приличную немецкую молодежь и умертвить их совесть, чтобы они были способны исполнять немыслимые зверства. Как Гитлер, так и Гиммлер были уверены, что каждый эсэсовец должен совершать определенные поступки, разрушающие его совесть и чувство порядочности. Только совершая то, что для других кажется достойным порицания, они смогут покончить со своими былыми ценностями. Совесть должна быть умерщвлена при помощи актов варварства. Это должно было послужить двум целям: оборвать связи новобранца с его семьей и друзьями и связать его с новыми друзьями и вождем. Разрыв должен быть настолько полным, чтобы человек не мог вернуться к прежним ценностям никогда. Пытка или убийство должно было объединить его с кровными братьями, пересекшими ту же черту, испытывающими ту же бесчувственность и присягнувшими поддерживать то же самое дело. Организация СС должна была стать их семьей, источником единства и утверждения их Gemeinschaft обществом. Ни в коем случае никто не мог оставаться наедине с собой, а должен был стать жизненно важной частью большей группы, группы, которая была выше понятий добра и зла. Фюрер, командир отряда эсэсовцев, становился отцом, которого у юноши никогда не было. Эта группа была выше критики. Свирепость без вины, бессмысленные пытки без всякой ответственности. Единство и повиновение группы вдохновляло фантазию о всемогуществе, иллюзию того, что они являются частью великого дела. Для преображения людей в бездумные и бесчувственные машины Гиммлеру требовалось внушить им представление о принадлежности к закрытому секретному сообществу. Он убедил их, что должна быть развита высшая раса, И если на их пути стоят низшие расы, то научное представление о выживании сильнейшего предписывает, чтобы эти расы были истреблены. Без сомнения, они выполняли божественную миссию создания нового человека и могли выполнить ее только в том случае, если этим низшим людям не будет позволено размножаться и населять землю. Они не могли даже подумать о том, чтобы отказаться от выполнения приказа. Тайные ритуалы связывали их в убеждении, что все они избранные. Нацисты доказали, что под управлением обычных людей, при помощи суровой дисциплины и массированного психологического воздействия, можно склонить к совершению самых жестоких и разрушительных преступлений, которые только может выдумать человеческий разум. Исследователи пришли к выводу, что эсэсовцы Гитлера психологически не отличались от остальных людей. Джордж Крен и Леон Рапопорт писали: «Мы пришли к заключению, что подавляющее большинство эсэсовцев, как руководящий, так и рядовой состав, без проблем прошли бы все психиатрические тесты, которые обычно даются новобранцам армии или полицейским города Канзас-Сити». Сами эсэсовцы были твердо уверены в том, что они – первый этап создания сверхчеловека. Раса господ начала размножаться. Если убрать с пути всякий ненужный хлам, скорость ее роста увеличится, и преобразование человечества ускорится. Для того, чтобы вступить в СС, требовалось установить присутствие арийской крови у предков вплоть до третьего поколения. Войска должны были также соответствовать определенным физическим данным, и каждый член знал о том, что нарушение его клятвы на верность Гитлеру означает смерть как его самого, так и его семьи. Им было доверено дело настолько возвышенное, что они должны были отказаться от своих обычных суждений. Они были в первых рядах строителей нового общества. Целью было стать безразличным к печали или чувству вины, даже если требовалось убивать детей. Они должны были стать такими же сильными, как и их вожди. В этой группе каждый чувствовал собственную значимость, а их подразделение как боевая единица было вне всякой критики. Человеческая воля была преодолена, всякое самосознание утрачено во имя общего дела. Отряды могли сказать вместе с Германом Герингом: «У меня нет совести. Адольф Гитлер — моя совесть». Или: «И уже не я живу, но фюрер живет во мне». Гиммлер, говоря о евреях, подражал словам Гитлера: «Они не относятся к тому же виду, а только имитируют людей. Они настолько же далеки от нас, как животные далеки от людей». Его отряды во время марша вместе пели такую песню: «Заострите длинные ножи, а камень мостовой. Воткните эти ножи в еврейскую плоть и кость. Пусть кровь течет рекой». Гиммлер тоже верил в теорию перевоплощения и заявлял, что его отряды, истребляя обитателей концентрационных лагерей, на самом деле проявляют к ним милость. После смерти эти недочеловеки получат спасение в том смысле, что вновь появятся в следующем цикле своего существования. Отряды СС просто помогают этим паразитам улучшить свою карму и достичь эволюционного преобразования. Само собой разумелось, что те, кто были избиваемы и мучимы голодом в лагерях смерти, не были настоящими жертвами. Ими были сами нацисты, вынужденные переносить великие тяготы и лишения ради господствующей расы. Вновь и вновь Гиммлер упоминал о работе эсэсовцев в концентрационных лагерях как о жертве. Это выглядело так, как будто они страдали больше тех, кого они мучили. «Терпеть до конца», — говорил он своим офицерам, «и в то же время иметь рядом достойных товарищей — это то, что делает нас твердыми. Это страница славы в нашей истории, которая никогда еще не была написана и никогда не будет написана». Он принял восточное оккультное представление о том, что человек должен быть отделен от своих поступков, и то, что кажется чудовищным для других, является очищающим для мудрого. То, что называют реальностью, иллюзорно. Идеологическая обработка, которой подвергались отряды СС, помогает понять, как они могли совершать чудовищные зверства и в то же время возвращаться домой на Рождество, посещать церковь и все еще считать себя хорошими христианами. Они не были убийцами. Они были теми, кто созидает расу сверхчеловеков и помогает недочеловекам усовершенствоваться на их эволюционном пути. Благодаря карме каждый просто получал то, что он или она заслуживает. Говоря словами Гиммлера, они все еще были достойными товарищами. Однако в этой истории есть еще одна сторона. Библия учит о том, что мы искуплены кровью Христа, который умер для того, чтобы мы были спасены. В Ветхом Завете ясно сказано, что без пролития крови нет прощения грехов. Если мы на минуту остановимся и подумаем об этом, то сможем увидеть, что индуистско-арийский мистицизм был сатанинской копией этого учения. Низшие существа в концентрационных лагерях проливали свою кровь, чтобы очистить кровь арийской расы. Таким образом, евреи фактически выполняли роль жертв арийским богам. Христианский крест требовал крови Христа. Свастика требовала крови еврейского народа. Конечно же, я уверен, что индусы предпочитали держаться на расстоянии от зверств Третьего Рейха. Тем не менее, многие из них признавали Гитлера как аватара, то есть Бога, воплощенного на земле для наказания Британии за то, что она поработила Индию в прошлом веке. Процитирую слова Свами Сватантрананды. «Что бы вы о нем ни говорили, Гитлер был махатмой, почти подобным аватаре. Он не ел мяса, он не имел отношений с женщинами, он даже никогда не был женат, и он был зримым воплощением арийского образа правления». Хочу пояснить свою точку зрения. Я не обвиняю индуизм за то, что произошло в нацистской Германии. Гитлер и его подручные ответственны перед Богом за свои поступки, и мы должны верить заявлениям индуистских духовных лидеров, когда они осуждают крайности Третьего Рейха. Однако нельзя отрицать и тот факт, что руководители СС верили в учение индуизма, а оно содействовало оправданию окончательного решения, основанное на мифических представлениях о крови, жестокое учение о кастовой системе, стало еще более жестоким под руководством Гитлера.